Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 13 февраля. Католическая церковь чтит память блаженного Йордана Саксонского, второго генерального магистра ордена проповедников доминиканцев. Он учился в Париже, где познакомился со святым Домиником и другими представителями ордена проповедников. Идеи доминиканцев увлекли Йордана, и в 1220 году он вступил в орден. Много путешествовал, читал лекции, проповедовал в университетских городах. Благодаря ему большое число профессоров и студентов присоединилось к доминиканцам. Среди них был знаменитый философ и ученый Альберт Великий. Блаженный Йордан погиб в 1237 году в кораблекрушении около берегов Сирии, когда он возвращался из паломничества в Святую Землю. Похоронен в Доминиканской церкви города Акко, это современный Израиль. Посвятила свою жизнь Христу Паломарес Мария Лилия, монахиня-францисканка непорочной Девы Марии. С августа 1999 года она работала в приходе в Тольятти, умерла 13 февраля 2001 года. «Боже, пробуди во мне жажду общения с Тобою».
Новости из Ватикана по-русски.
Двенадцатого февраля, завершая общую аудиенцию в зале Павла VI, папа Франциск в очередной раз обратился к верующим всех стран с миротворческим призывом. «Я думаю о многих странах, охваченных войной», — сказал Святейший Отец. «Сестры, братья, будем молиться о мире и делать все возможное ради мира. Не забывайте, война — всегда поражение. Мы рождены не для того, чтобы убивать, а для развития народов. Да будут обретены пути мира. Пожалуйста, взывайте о мире в ежедневных молитвах. Тяжело страдает истерзанная Украина. Помните также о Палестине, Израиле, Мьянме, Северном Киеву, Южном Судане. Так много воюющих стран. Прошу вас молиться о мире и совершать покаяние ради мира». Епископ Рима тепло приветствовал участников аудиенции, обратившись в особенности к молодежи, больным, старикам и новобрачным. 14 февраля, напомнил папа, мы будем отмечать праздник святых Кирилла и Мефодия, первых распространителей веры среди славянских народов. Да поможет их свидетельство и вам быть апостолами Евангелия, закваской обновления в семейной, личной и общественной жизни. Всем вам мое благословение. На общей аудиенции папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, посвященных Иисусу как нашей надежде. Из-за бронхита он поручил прочтение текста своему сотруднику, официалу госсекретариата, отцу Пьерлуиджи Джероли. В своем наставлении Святейший Отец обращает внимание на точный исторический и социальный контекст, в котором воплотился Сын Божий. Его путь начинается еще в чреве матери, когда она отправляется к родственнице Елисавете, а затем совершает путь в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи жителей страны. Христос приходит в мир с исключительным смирением. Он подчиняется указу кесаря Августа, который мнит себя властелином всей земли. Он рождается не в роскоши царских чертогов, а на задворках чужого дома, в хлеву среди животных. Папа Франциск подчеркивает, что именно пастухи, простые, необразованные люди, живущие на обочине общества, были готовы с великой радостью принять самую прекрасную весть, когда-либо звучавшую в истории. В отличие от многих, кто был занят тысячами повседневных забот, они становятся первыми свидетелями главного — дара спасения, подчеркивает папа. Именно самые смиренные и самые бедные способны принять события воплощения. Мессия приходит к простым и отверженным людям, чтобы стать их спасителем и пастырем. Таким образом, Вифлеем, дом хлеба, становится местом рождения Иисуса, хлеба, сошедшего с небес, чтобы утолить голод мира. Пастухи находят богомладенца, завернутого в пелены и лежащего в яслях, и сердца их наполняются благоговением и трепетом. В смирении и простоте они лицезрят величие Бога, воздавая Ему хвалу и благодарение, подчеркивает Святейший Отец, и в конце наставления призывает верующих: «Братья и сестры, помолимся о благодати, дабы, подобно пастухам, уметь удивляться и прославлять Бога, дорожать тем, что Он нам доверил, нашими талантами, харизмой, призванием, а также людьми, которых Он ставит рядом с нами. Да научит нас Господь замечать в слабости необычайную силу Бога-младенца, который приходит обновить мир и преобразить наши жизни своим замыслом, полным надежды для всего человечества». Католический медиа-центр в Киеве — это не просто новостной портал, а голос церкви, несущий правду и поддержку тем, кто переживает боль войны. Сестра Алина Петраускайте, руководитель портала, вместе с коллегами ежедневно трудится, чтобы донести надежду, свидетельство веры и конкретную помощь до всех нуждающихся. Сестра Алина является членом конгрегации «Малых сестер непорочного сердца Марии». С 2014 года она трудится в католическом медиацентре в Киеве, став свидетелем множества испытаний, которые пережила Украина. Однако с началом полномасштабной войны ее работа приобрела новое значение. Теперь она помогает не только информировать, но и поддерживать тех, чья жизнь была разрушена войной. «Мы стремимся передать голос епископов нашей церкви, но также нести Евангелие и приходить на помощь тем, кто оказался в беде. Мы служим людям, искалеченным войной, ветеранам, семьям военных, женщинам и вдовам в каждой епархии», — отметила сестра Алина. Особое внимание сосредоточено на поддержке тех, кто переживает утрату. Мы информируем о встречах для матерей и вдов солдат, погибших на фронте, проводим интервью с участниками этих встреч, чтобы передать их свидетельство, подчеркнула монахиня. На сайте также публикуются истории военных капелланов и самих солдат, которые рассказывают о чудесах спасения на передовой. Сестра Алина, как и все украинцы, живет в условиях постоянной опасности. Она вспоминает один из первых дней войны, когда не смогла попасть на мессу и участвовала в ней онлайн. Когда во время присуществления хлеба рядом прогремели взрывы, она осознала, что это могла быть ее последняя месса. Ракета могла в любой момент поразить дом. «Я почувствовала, что поистине все в руках Божьих. После этого я больше не боюсь смерти», — сказала сестра. Деятельность католического медиа-центра помогает многим приблизиться к Богу. По словам монахини, им пишут люди, которые были крещены много лет назад, но отошли от церкви и теперь хотят вернуться. Она и ее коллеги помогают связывать их с приходами и священниками. Евангелизация по-прежнему является важной частью миссии сестер. Публикуются литургические календари, материалы о духовной жизни и пастырской работе среди украинцев за границей. Это особенно актуально для вынужденных переселенцев. По данным ООН, только в Польше сейчас находится около миллиона украинских беженцев. Иногда сестра Алина сомневается в значимости своей работы, однако, как только она получает отклики людей, о том, как важен для них этот портал, ей становится ясно. Это труд не ради личной выгоды, а во славу Бога и ради Его Царства. Церемониймейстер Святейшего Отца Диего Равелли обнародовал календарь богослужений под предстоятельством Папы Франциска на март и апрель. В пепельную среду, 5 марта, в 16:30 Святейший Отец возглавит покаянное богослужение, которое начнется с молитвы в церкви Святого Ансельма на Авентийском холме и продолжится покаянной процессией к базилике Святой Сабины. В этом храме в 17 часов Папа совершит мессу с обрядом возложения пепла. 9 марта, в первое воскресенье Великого Поста, Папа возглавит на площади Святого Петра мессу в рамках юбилея для мира волонтеров. В тот же день в 17 часов начнутся духовные упражнения для Папы и Римской Курии. Они завершатся утром 14 марта. 6 апреля, в пятое воскресенье Великого Поста, епископ Рима возглавит святую мессу по случаю юбилея больных и работников здравоохранения. Богослужение начнется в 10:30 на площади Святого Петра. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. После прихода американцев я перешла жить в дом к приходскому священнику. Иногда я ходила пешком в городок Таубер-Бишофсхейм в 14 километрах от нас. Кое-что из еды уже можно было купить, но по талонам для всех, кроме крестьян. У меня были талоны на хлеб, но мы были обеспечены крестьянским хлебом в деревне, так что талонов у меня было больше, чем нам надо было. Я шла по улице, и как раз перед хлебным магазином подходит ко мне один немец, конечно, бывший солдат, который пешком добирается до своего родного дома, и говорит: «Барышня, не могли бы вы мне купить кусок хлеба?» «О да, охотно», — с радостью отвечаю я, зная, что у меня много неиспользованных талонов. Деньги у меня тоже были. Скоренько я забежала в магазин, получив большой овальный батон хорошего, в то время еще американского, хлеба, и подала его с улыбкой прохожему, сказав: «Пожалуйста». Он был очень рад, поблагодарил меня и пошел дальше. Как трогательно, что в своей стране возвращавшийся домой солдат получил хлеб от русской девушки. Придя домой, я рассказала о случившемся. Все мы были рады. Как правило, и солдаты были вежливы с нами, русскими, когда приезжали в отпуск. Спрашивали, из какой я области, и сразу представляли себе, где это. Приезжали также некоторые в нашу первую деревню, где я была, на уборку урожая. Не знаю почему, может быть, им было некуда идти, и когда мы встречались на полевых дорогах, им было интересно произнести пару слов по-русски. Люди сами им говорили: «А вот эта девушка русская». Крестьяне же забавлялись и смеялись, когда один солдат, простой шутник, говорил: «Утром я почти не могу встать, так я убит полевой работой». От Ильмшпана мне было немного ближе к Тоне. В воскресенье я шла до одной деревни 9 километров, а потом полем, так было проще. Полевые дороги были вымощены камнями и были чистые. Однажды, уже приближаясь к деревне, вижу, на краю пашни сидит немец, склонив голову, закрыв ладонями лицо, опершись локтями на колени. Проходя мимо, я поздоровалась с ним по-немецки. Это был солдат, переодевшийся в простую одежду. Он шел полевыми дорогами. Он сказал тихо, подавленно и горестно: «Все разрушено, Теперь я иду искать мою семью, эвакуированную в деревню. У него ничего с собой не было. Он шел от деревни к деревне, полем, и получал от крестьян нужную пищу. Я помню гордость наших русских девушек. Я была еще слишком молода и по-настоящему не понимала сути войны, ее жестокости. Для меня все были людьми. Несправедливость политики гитлеризма еще не могла быть понятна 15-летней девочке. Я понимала, что солдаты-немцы для нас чужие люди, и даже думала, что они глупые, потому что не умеют говорить по-нашему. Это было мое детское мнение еще дома, когда к нам пришли их войска. На пути в Германию наш товарный поезд с широкими дверями остановился, двери открыли, чтобы мы смогли пойти погулять. Взрослые знали, что это была родина Николая Щерса. Мы гуляли даже по широким улицам с опрятными домиками. Улицы дороги заросли низкой зеленой травкой. Был же июнь месяц. Это было просто село при станции. В другом месте наш поезд стоял параллельно с поездом, которым ехали итальянские солдаты. Они знали, что мы, русские, едущие в Германию, всегда полуголодные, и по доброте своей начали бросать белые булочки в широкую дверь нашего товарного вагона. Сейчас же какая-то взрослая девушка строго произнесла: «Не принимайте этот хлеб, бросьте его назад». Правда, одна худощавая, видно изможденная, простая женщина, уже лет 40, подняла одну булочку. Ее упрекали за это, но она оправдывалась, говоря, что у нее болит желудок и что ей хочется есть. Что же тут еще клевать бедного человека? Мы с Тони только наблюдали за происходящим и не вмешивались. Вскоре после окончания войны господин профессор пригласил меня в свой прекрасный дом, двухэтажный, просторный, с дорогой мебелью, доставшейся ему от отцов и дедов. Там были персидские ковры, зеркала в человеческий рост с позолоченными рамами. Меня поместили в комнату с балконом, которая была приготовлена на случай приезда епископа. Главным моим занятием были уроки религии, немецкого языка, церковного искусства и помощь на кухне в обмен на занятия. Я посещала также курс швейной школы у сестер и говорила на хорошем немецком языке «Hochdeutsch». Беседы велись на самые разные темы. «Вы должны знать все нужное для жизни», — говорил мой добрый учитель, и я замечала, что ему доставляло большую радость делиться со мной своими знаниями.
Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!